Вот отец Виталий сказал, что я приехал для встречи с вами. Ну вот я смотрю, а я все сразу вижу, почти не глядя даже все вижу, что здесь все вы с прошлого столетия. А вот я с прошлого тысячелетия. Согласны? Да, конечно. Почему я об этом говорю, что с прошлого тысячелетия? Потому что в наше время, вы понимаете, насколько это старше, да, мы занимались, читали, когда еще были школьниками, много такой литературы художественной, больше, конечно, приключенческой, различных путешествий. Читали там Марка Твена, Жюль Верна, Конан Дойля. Ну, читали, конечно, и наших русских, естественно. От Гоголя в обмороке, конечно, были от восторга. Да. Ну, а почему я об этом говорю, вы не удивляйтесь. Потому что я помню, очень было интересно читать 15-летний капитан Жюль Верна. История там довольно такая простая, но Жюль Верн вообще писал настолько увлекательно, что, помню, бегаешь по улице, гоняешь в футбол, потом вспомнишь, что еще не дочитал. Ну, просто радость на душе. Еще что там дальше? Ну и вот здесь такая история, почему о нем я вспоминаю, что там так случилось, что корабль, ну что там, шхуна, всего-то 5 матросов да капитан. А капитаном кто оказался? Мальчишка, если это 15-летний. Но что произошло? Вся, так сказать, изюминка вот в этом. Надо было плыть, ясно. Все знали, куда и как. И вдруг один, ну, конечно, как всегда, мошенник, злодей, под компас тихонько подложил топор. И что произошло? Стрелка компаса-то стала совсем не туда показывать. Понимаете ли? Вместо юга, там юго-запад и так далее. Все, все сместилось. Плывут, ничего не понимают. Где же? Когда же? Что же? Мне почему вспомнилось это, вспомнился этот сюжет, что я думаю, вот у нас в жизни очень часто мы забываем даже о самом главном. Я знаю, зачем я приехал, вы знаете, зачем пришли. Мы знаем, зачем там работаем, зачем трудимся, зачем идем в магазин. Все это мы знаем. А зачем живу? Вообще, зачем вообще живу? Каждый день же сообщения такие всякие. Тот умер неожиданно. А, такой артист, такой человек. И понимаете, и все, главное, как говорят-то, что самое удивительное, все начинают ахать и охать. Я слушаю, когда такие, ничего не понимаю. Какая новость? Так каждый рожденный приговорен же к смерти. А здесь такое удивление, изумление. Где же, кто же, когда же это родился и не умирал? Вся история чем наполнена? Вон сейчас осень, смотрите, все листья почти попадали. И так и идет слой за слоем. И первый, самый главный вопрос, самый главный же вопрос моей жизни уже, не каких-то моих дел, не моих ботинок, да, или моей сумочки, или туфель, зачем я иду, а всей жизни. И вдруг этого вопроса даже и нет. Это что такое? Что за странность? Вы знаете, у человека, если хотите, есть, конечно, два начала. Но одно общее со всем животным миром. Мы хотим есть, пить, размножаться и так далее, и все устраиваться здесь, все такое. Это естественно. Но у человека еще есть, кроме этого, что-то, чего нет ни у одного животного. Уж до чего умные там собаки, или слоны, или дельфины. Чуть ли не человек, да не человек. У человека еще есть нечто, чего нет у этого всего живого мира. человек думает о смысле жизни. Ну, если он думает, конечно. Кстати, обратите внимание, вот я вам сказал, что я с прошлого тысячелетия, так вот, в наше время, в прошлом тысячелетии, то есть 1900, да, все было ясно. У человека души нет, никакой вечной жизни для личности нет. Личность уничтожается вместе со смертью тела, и тебя человек ожидает вечная смерть. Это единственное научное мировоззрение, не смейте сомневаться, не вздумайте там еще о чем-нибудь думать. Ничего нет, умер, все, вечная смерть тебя ожидает человек. Радуйся и веселись. Спрашиваю, а зачем же живу, чтобы умереть, да? Ну, живешь зачем? Ну, зачем? Ну, вот живешь, что-то делай, как тебе получилось, так и живи. Ну, а как же любовь? Ну, любовь. А как же идеи? Ну, какие там идеи? Знаете, это, знаете, очень, очень многие просто в тоску впадали. Это что же, я живу только для чего же? Помните, как, ну, современный писатель Ким, его книга очень интересная, называется «Луч солнца», по-моему, «На рассвете» или что-то в этом роде. Так, так вот он, там герой его пишет, так что же значит? Это как же? Если мои извилины не такие уж очень развитые, как у других, память о которых как-то остается, а я простой слесарь, и значит что? Родился, пожил и умер. И весь смысл жизни в этом. Вы знаете, всю историю человечества, всю, насколько это известно, науке, я говорю, современной науке, не какой-нибудь исторической науке, всю историю, все человечество до настоящего времени, правда, в настоящее время только примерно около 70%, а всю историю всегда человечество верила в том, что помимо этого животного характера жизни есть другая личность, неуничтожимая. И смысл жизни заключается вовсе не в том, чтобы только успеть здесь что-то сделать, а может, и ничего не успеешь. И все, и исчезнуть. А смысл жизни совсем в том, чтобы подготовиться к бесконечной жизни, ибо личность – это главное, если хотите, догмат. Личность, я, неуничтожима. И смысл жизни в чем заключается? Оказывается, это жизнь, в которой мы живем, это, оказывается, только подготовка, это только экзамен, который дается вот человеку. Ну-ка посмотрим сейчас, как он исполнит свое задание. Давайте посмотрим, наблюдаем. Он даже не видит, может быть, а за ним наблюдаем. Мы смотрим, как он себя ведет в различных условиях, особенно в экстремальных условиях, и смотрим, к чему он будет готов. То есть другое мировоззрение, которое говорит, что есть Бог. Человек не животное с компьютером в голове, а человек – личность, которая неуничтожима, у которой есть нравственное чувство, которого, кстати, у животных нет же. Знаете, когда Дарвин написал свою книгу «Происхождение видов» и утверждал, что развитие жизни на Земле как происходило? По мере все большего приспособления к окружающим условиям. И организмы развивались. Ему его друг написал одну записочку простую. Записочка, от которой Дарвин, я не знаю, как он жив остался. Одна была фраза всего-навсего. Одна фраза. А зачем обезьяне ум философа? Обезьяна полностью обеспечена. С нее хватит бананов и прочих всяких плодов, каких угодно. Ешь, пей, веселись. Рай земной. Какое? Зачем развитие? Какое? Так и до сих пор наука бьется и не знает, как же это такой переход от животного к человеку? Его нет, не могут найти. Но дело не в этом. У человека-то, оказывается, есть насущный вопрос, а зачем я живу вообще, а не зачем я работаю или служу, или делаю и так далее. Все это бесконечно. Зачем? И вот я уже сказал, все человечество всегда, от самых примитивных до высочайших умов, о которых говорит история. Возьмите вы индийскую философию, возьмите древнегреческую философию, германскую, настоящее время, до величайших ученых, все утверждали совершенно твердо, да, без признания высшего интеллекта, который в религии именуется Богом, понять эту жизнь, эту потрясающую целесообразность, эту удивительную закономерность, которую мы видим во всех формах существования нашей планеты, да, невозможно себе просто представить. И когда говорят «само собой», то есть сказать, что такое, что за глупость. Пифагор, в штанах которого мы все ходили, так, в изумлении, глядя на небо, говорит, это же космос. Космос – значит красота. Мы привыкли к этому греческому слову и забыли совсем, что космос – это красота. Женщины такое же знают, что такое космос, конечно. Мужчины не знают. Они знают, что такое косметика. Да, это красота. Так вот, видите, я вспомнил 15-летнего капитана. Верно. Нам постоянно подкладывают всякие топорики под компас. Вы обратите внимание, если вот посмотреть, понаблюдать за нашими СМИ, то ди удаешься. Мне как-то однажды приходилось встречаться с руководителями телевизионных компаний Московской области. Я говорю, зачем вы, почему вы передаете одни гадости? Они говорят, как какие? Ну, я говорю, ну как? Одни убийства у вас эти, насилие, преступления, разводы, измены, да, коварство. Я говорю, неужели почему не передаете какое-то благородство, там, мужество, любовь настоящую? Я говорю, почему людей в скотов-то превращаете? Ответ. Ну, вы знаете, это невыгодно. Я говорю, вот так, вот это да. Так что же, я говорю, вы не верите, что придется за это ответить? Или вы думаете, что все, пожил и все закрыто? Нет. Извините, слишком много аргументов. Слишком много аргументов, которые говорят о том, что этот миг земной жизни – только подготовка к вечному существованию личности. И каждый человек ответит перед лицом совести и Бога за все то, что он делал вот в этот экзаменационный период жизни. Экзаменационный, вот этот земной. Видите, оказывается, есть два варианта. Сейчас действительно, кажется, при внешней стороне свободы религии, на самом деле, какая свобода религии? Мы что, много по телевидению видим благородных фильмов, что ли, о святых, о святой жизни, да, много видим о патриотизме, о честности, о благородстве, о настоящей любви. Много ли мы видим? Много ли мы читаем? Где это? Что это такое? Ой, как интересно! Кто-то подложил какой-то топор под компас нашей жизни. Что, хотят нас превратить, что ли, в животных? Я не понимаю. Да хуже, в зверей, что ли? Когда одна кровь и насилие. Мне много приходилось быть за границей. Я там включал этот ящик. То же самое. Правда, еще в то время, еще в советское время, когда у нас-то телевидение, ой, какие мультики-то были, правда? Какие? Тогда этого не было. Там вот было вот все вот то, что мы сейчас видим. Открыли границу свободы. И грязь эта хлынула на наш бедный народ, на нашу жизнь. И пытаются всячески вернуть нас к самым варварским временам. Сознание. Я говорю, наше сознание. Ведь, понимаете, в сознании человека всегда есть два вектора, взаимоисключающие. Действительно. Или это чисто животный образ жизни. Ну, плюс культура, пожалуйста, это не столь важно, да. Или действительно вектор есть вертикальный, когда человек все-таки думает, а если есть Бог, а если есть вечность, если личность неуничтожима, если совесть – это не случайное явление, которое возникло, у животных нет такого, тогда что? Это же вопрос величайшей важности. Это вопрос, который, преломляясь на разных жизненных поприщах, приобретает особую значимость, колоссальную значимость. Вот я знаю, что у вас, вы занимаетесь чем, да, здесь специфика вашей работы какая, да, и она связана с тем, как оценивать свою жизнь в этом русле, в этом течении. Ведь можно по-разному. Очень даже по-разному. Можно это как? Как течет, так и течет. Ну, что? Ну, попался-то и все. А можно, вы знаете, что говорит религия, христианство, православие, правда? Православие говорит. Нет. Каждая точка нашей жизни, каждое поприще, на которое мы оказываемся, это не случайность. Вообще, вы знаете, православие говорит, что случайности в жизни нет, вообще нет. Нет ее. Все обусловлено нашим, если хотите, внутренним состоянием, нашей устремленностью, нашими желаниями, нашими идеалами. Вот. Все. И что говорит православие? Оказывается, каждый человек, который оказывается в какой-либо точке, это не случайность, и он таким образом на этом месте оказывается, как на том, что ему, если хотите, поручено от самого Бога. Вот когда командир, генерал нам поручает, слушаюсь, да, и начинаем исполнять. Ну как не исполнить? Приказ. Как мы слушаемся, когда если какой-то любимый человек нас о чем-то очень просит, наш друг? Да, я ничего не пострадаю, конечно, мне никуда не уберут, меня не уволят, но это же друг. И не исполнить, как это возможно? Совесть замучает даже. Представьте себе, если нет Бога, то не все ли равно? А если есть Бог, от которого, оказывается, я получаю это поприще, эту точку, как я должен к этому относиться? До чего по-разному мое отношение будет ко всем сторонам моей жизни? Вот в качестве примера приведу. Война, Отечественная война 1812 года. На нас движется наполеоновская армия. Знаете, какая? Просвещеннейшая, который уже знал, что никакого Бога нет. Нам все позволено. Идет армия, оставляет за собой пожарища, насилие, кровь, воровство, разбои. Идет же просвещенная армия, не какая-нибудь французская. Дошла до Москвы, ну, мы знаем эту историю. Обратно-то идет русская армия. Это темные, непросвещенные, какая-то христианская армия. какие-то православные проходят через Европу, приближаются к Парижу, там начинается паника. Почему? Причина очень простая. Все понимали, что наделала просвещенная армия в России. Значит, что сейчас будет? Что сейчас будет? Месть. Месть. Язычество. Месть. Что мы видим? Наша армия проходит ни одного разбоя, ни одного насилия. Проходит, образно говоря, вы знаете, как маленькие девочки проходят, никого не тронув. Приходят в Париж, вдруг смотрят, никакого разбоя, опять никакого насилия. Русские офицеры в ресторанах расплачиваются даже. Ничего не понимают. Эти варвары русские? Что такое? Вы подумаете, вот картинка просвещенных язычников, французов. Правда, мне скажут, как они язычники? Они атеисты. Да. Они признавали, не обязательно атеисты, разные силы какие-то оккультные. Бога только не признали личного. Мистические силы – да. Какие-нибудь боги – сколько угодно, пожалуйста, вам. Но эти же боги-то чего хороши, при них можно делать все, что угодно. Все, что угодно. Как в нашем, например, русском язычестве было до Владимира. Умирает князь, с ним жен заживо погребают, заживо в склепе с его разлагающимся трупом. Жертву приносят живых людей, закалывают, сжигают все что угодно. Какие зверские обычаи. Такие боги были, они требовали этого. А что это вы тут, христиане, теперь своей любовью, да? И вот мы видим плоды. Плоды. Этот пример с Отечественной войной 12 года, 1800, показал, что делает это просвещение, сделало, какой удар по всем европейским странам, по которым прошла эта армия, и по нашей Руси. И что такое православие? Пожалуй, жить. Никто без страха, все прошла армия, никого не тронув. Вот два мировоззрения. Два мировоззрения, не сводимых совершенно друг к другу. Почему об этом приходится говорить? Вы, наверное, конечно, знаете, на Западе основной жупел, другого слова я не нахожу, свобода. Чего? Чего? Начинают слово, поведение, и мы видим эту свободу. До каких разгулов это доходит. Вспомните это, какое надругательство. Этот хотя бы этот французский этот центр, как его, Шарли, что ли, да, когда издевались над Мухаммедом, вы, пожалуйста, можете не верить, вы можете отрицать, это ваша действительно свобода. Здесь что такое? Издевательство, карикатура. Это все равно, чтобы подойти и плюнуть в лицо человеку, или даже не человеку, а его отцу или матери. Это свобода. И посмотрите, сколько было шуму, когда там произошел теракт в связи с этим. Ну, действительно, это еще бы, еще бы. Это действительно возмутились мусульмане. Вы что же творите такое? Недаром один из философов, мыслителей VII века, был такой Исаак Сирин, который говорил, необузданная, невежественная свобода – мать всех страстей, всех гадостей. Да, конечно. Когда все позволено, то пожалуйста. Что дальше? Тебе позволено, когда у тебя ручки, ножки есть, и когда печенка, селезенка здоровая, а лопнул какой-нибудь сосудик, и что тебе позволено, лежишь пластом, ты об этом думаешь или нет? На что ты надеешься? Ты не знаешь, что через минуту будет. А ты думаешь об этой жизни, что она тебе будет бесконечно длиться. Я знаю, что у многих задавали вопросы и задают, как понимать христианское учение. Ну, понимать вот эти слова хотя бы Христа. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя, я читаю, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. О чем идет речь? И все говорят, ах, как тебя ударили, а я что должен? Это православие такую мораль нам читает. Вот приходится объяснять. Приходится объяснять, что язык Евангелия – это весь приточный, знаешь, такой притча, то есть образы, метафоры. Речь-то идет здесь совсем не о драке, что тебя ударили по щеку, а ты им подставляешь другую. Совсем не о хулиганстве, в котором могут быть такие вещи. Тот, кто хотя бы раз, хотя бы читал Евангелие, помнит, что когда Христа арестовали, издевались над ним, начали издеваться. Еще до суда, до креста. Там ударяли его и говорили, пророки, кто тебя ударил? И один ударил его так, с такой силой. Говорят, что на Туринской плащанице это обнаружено. Так, что сделал Христос? Подставил другую щеку? Нет. Он обратился к нему и говорит, если я сказал неправду, скажи. Скажи мне, в чем я не прав. А если я правду, за что ты бьешь меня? Вы слышите? Оказывается, мы не так совсем понимают эти слова Христа, что ударили по щеке, подставить другую. Совсем о другом идет речь. Речь-то идет о чем? Не о драке, не о хулиганстве, не о какой-то прочих вещах подобного рода, а речь идет о том, каков же должен быть принцип межличностных отношений, отношений между собой. Вот семья. Повздорили. Ой, как крепко повздорили. Так, как быть? И он предлагает, Христос, метод, который уже тысячи раз спасал множество семей от полного развала и расстройства. Кто из вас сильнее, он или она? Сдержись, промолчи. Когда тебя оскорбили, обругали, смолчи, промолчи. Ты увидишь, это потом поговоришь в мирном состоянии. Но сейчас не вздумай вести споры. Будет пожар, который может кончиться какой угодно катастрофой, да полной семейной катастрофой. Сдержись, сдержись, помолчи. То есть, получается, вот он образ, подставь другую щеку-то. Вдруг оскорбили, несправедливо совершенно. Ну, начни спорить, что да, ты не права, или ты не права, я прав, и пошло. Нет, нет. Как бы подставь другую щеку? Таким образом сохранишь, можешь сохранить мир и достоинство, а затем и восстановить те прежние нормальные отношения, которые необходимы для семейной жизни. Это же вот о чем идет речь. Вот приходится объяснять такие вещи. Потому что многие, ах, вон православие, что говорит, что это такое? Тебя бьют, а ты что должен? Руки опустить, что ли, да? Особенно это, вы знаете, особенно это важно, когда речь идет о силовых структурах и так далее, о службе в них. Да, ничего подобного. Христос ответил Видите как? Не подставил щеку. А вы знаете, что сделал, например, Лев Толстой, который извратил вот эти слова Христа? Вы, наверное, слышали, может быть. Он создал своего рода учение о непротивлении злу насилием. Это категорически, абсолютно противоречит всему контексту евангельского учения. Ничего подобного в Евангелии этого нет. Вы вспомните, ну, кто читал, конечно, Евангелие. Однажды Христос зашел в Евангелие, зашел в храм, а там занимаются торговлей. Вы знаете, что он сделал? Взял веревки, свил кнут и кнутом, вы представьте себе ситуацию, начал изгонять этих всех продающих и покупающих. Более того, столы их опрокинул. Это что такое? Непротивление злу насилием, да? Вы посмотрите, какое сопротивление! Как он указал на то, как нужно относиться к этим безобразиям, которые творятся. А в другой раз, говоря об отношении к другим людям, он вдруг сказал даже такую вещь. Нет большей любви, как если кто положит, то есть отдаст жизнь свою за друзей своих. Да. Большей, конечно, нет. Отдать свою жизнь за друзей своих. А о чем речь идет, интересно? Как это может произойти? Это? Вот война. Если ты, воин, не будешь убивать врагов, отдавая свою жизнь, потому что и тебя тут же убьют, но если ты не будешь убивать врагов, отдавая свою жизнь за друзей своих, ты предатель, ты негодяй, ты подлец, и ты совершаешь смертный грех. Вот что означают слова Христа. И обратите внимание, в истории церкви, сколько даже причисленных к лику святых, кого? Тех, которые, да, в те времена рубились мечами, луками, копьями. Вот кто причислен к лику святых. Сколько у нас в русских святцах, только если вы посмотрите, сколько у нас причислено к лику святых, святых этих князей, которые возглавляли вот такие воинские походы, защищаясь, да, от врагов. Они что, опускали руки, да? Непротивление злу, да? Вспомните подвиг Евпатия Коловрата. Этот невероятный богатырь, когда своей дружиной вернулся из похода в Рязань и увидел, и пришел в ужас. Только что перед ним. Рязань была взята штурмом. И там растерзанные тела, кровь, еще, может быть, стоны чьи-то. И он с несколькими сотнями человек немедленно повернул свою команду и догнал этот корпус, который был, может быть, 10, 20, 30, не знаю, сколько тысяч человек. И бросился на них. Его девиз был очень простой – вместе жить, вместе умирать. Вот так. В данном случае, если хотите, он провел хотя бы после, но отдал жизнь свою за друзей своих. Это как? Это что, непротивление опять злу силой, да? Вы знаете, почему приходится вот об этом говорить? Потому что какая-то дикая есть пропаганда. Мне приходилось встречаться, помню, с американцами, Однажды они приехали к нам, эти пацифисты, которые, я помню, с ними, ну, просто мы убедились потом, что с ними говорить бесполезно. Да нет, ни в коем случае. Даже если на вас нападут, вы не должны применять никакой силы. Мы говорим, а если на ваших глазах, на вашу жену, дочь, это, и, ну, расписываем им, вы что, и тогда? Они, не, ну, говорю, что, что вы мучите? Говорите, вы должны сказать. Мы говорим, вы что, уже совсем того сказать? А я бы повару иному велел на стенке зарубить, не тратить слов там по-пустому, где надо власть употребить. Вот приходится, вы знаете, говорить об этих вещах, потому что, вот я говорю, Толстой эту дикую вещь придумал. А вы знаете, немало людей, которые последовали за этой идеологией. И часто нам, православным людям, подсовывают эту в качестве «вот ваше учение». Это не только не наше учение, это жалкая карикатура на наше учение. Даже Иоанн Креститель, когда к нему пришли солдаты римские, некоторые, и спросили его, а что нам делать, чтобы спастись? Вы думаете, он сказал им «бросайте оружие»? Ничего подобного. Он просто сказал, чтобы не производили никаких насилий среди людей. И все. Не клеветали, не обманывали. Но вовсе не то, чтобы бросили оружие. Это очень, очень важно, вы знаете, знать и важно понимать это православное учение, поскольку... В общем, ну, всем известно, идеологи, ну, конечно, заокеанские, какие еще, работают постоянно над тем, чтобы как-то изнутри расшатать устои сознания. Вы знаете, в прошлые времена, вовсе совсем даже недавние, главным оружием что было? Оружие. То мечи, то винтовки, то пушки, то самолеты, то танки, то, наконец, атомная бомба. Уже это отходит на второй, а скоро уже не знаю, на какой план. Уходит это оружие. Необходимо? Да-да, пока еще да. Но вы знаете, что становится главным оружием в борьбе? Кто побеждает и кто бывает побежден? Теперь главное оружие – манипуляция сознанием. Сознание надо поразить людей, извратить, подложить топор под компас. Вот что надо. Вон, Украина – хороший пример. Посмотрите, что произошло. Никакой не было военной агрессии. И посмотрите, что все перевернулось. Юг стал севером, запад – востоком. Все наоборот, точно, прям по 15-летнему капитану. Без боя. Это надо понимать. Надо понимать, что совсем не глупые люди, которые занимается идеологической работой. Она особенно сейчас эффективна, потому что здесь можно без всякого оружия, но настроить человека и людей так, что он весь перевернется.